Дориан вздохнул с облегчением, узнав подходившим садовника. Тот приподнял шляпу, смущенно покосился на лорда Генри и, достав из кармана письмо, подал его хозяину. И ее светлость приказала мне подождать ответа. Дориан сунул письмо в карман. «Скажите ее светлости, что я сейчас приду», — сказал он сухо. Садовник торопливо пошел к дому. «Как женщины любят делать рискованные вещи!» — с улыбкой заметил лорд Генри. «Эта черта мне в них очень нравится. Женщина готова флиртовать с кем угодно до тех пор, пока другие на это обращают внимание». «А вы любите говорить рискованные вещи, Гарри? И в данном случае вы глубоко ошибаетесь. Герцогиня мне очень нравится, но я не влюблен в нее». «А она в вас очень влюблена, но нравитесь вы ей меньше, так что вы составите прекрасную пару». «Вы сплетничаете, Гарри. И сплетничайте без всяких оснований. Основание для всякой сплетни — вера в безнравственность», — изрек лорд Генри, закуривая папиросу. «Гарри, Гарри, вы ради красного словца готовы кого угодно принести в жертву. Люди сами восходят на алтарь, чтобы принести себя в жертву. Ах, если бы я мог кого-нибудь полюбить! Но я, кажется, утратил эту способность и разучился желать. Я всегда был слишком занят собой. И вот стал уже в тягость самому себе. Мне хочется бежать от всего, уйти, забыть. Глупо было ехать сюда. Я, пожалуй, телеграфирую Харви, чтобы яхта была наготове. На яхте чувствуешь себя в безопасности». «В безопасности от чего, Дриан? С вами случилась какая-нибудь беда? Почему же вы молчите? Вы знаете, что я всегда готов вам помочь». «Я не могу вам ничего рассказать, Гарри. И, наверное, все просто моя фантазия. Это несчастье меня расстроило, и я предчувствую, что и со мной случится что-нибудь в таком роде». «Какой вздор! Надеюсь, вы правы. Но ничего не могу с собой поделать. Ага, вот и герцогиня. Настоящая Артемида в английском костюме. Как видите, мы вернулись, герцогиня». «А я уже все знаю, мистер Грей. Бедный Джеффри ужасно огорчен. И говорят, вы просили его не стрелять в зайца. Какое странное совпадение». «Да, очень странное. Не знаю даже, что меня побудило сказать это. Простая прихоть, вероятно. Заяц был так мил. Однако очень жаль, что они вам рассказали про это. Ужасная история». «Досадная история», — поправил его лорд Генри. «И психологически ничуть не любопытное. Вот если бы Джеффри убил его нарочно, как это было бы интересно. Хотел бы я познакомиться с настоящим убийцей». «Гарри, вы невозможный человек!» — воскликнула герцогиня. «Не правда ли, мистер Грей?» «Ох, Гарри!» «Мистеру Грею, кажется, опять дурно. Он сейчас упадет». Дориан с трудом овладел собой и улыбнулся. «Это пустяки. Не беспокойтесь, герцогиня. Нервы у меня сильно расстроены, вот и все. Пожалуй, я слишком много ходил сегодня». «Что такое, Гарри, опять изрек? Что-нибудь очень циничное? Вы мне потом расскажете. А сейчас вы меня извините. Мне кажется, мне, пожалуй, лучше пойти прилечь». Они дошли до широкой лестницы, которая вела из оранжереи на террасу. Когда стеклянная дверь закрылась за Дорианом, лорд Генри повернулся к герцогине и посмотрел на нее в упор своими томными глазами. «Вы сильно в него влюблены?» Герцогиня некоторое время молчала, глядя на расстилавшуюся перед ними картину. «Хотела бы я сама это знать». Лорд Генри покачал головой. «Знание пагубно для любви. Только неизвестность пленяет нас. В тумане все кажется необыкновенным. Но в тумане можно сбиться с пути. Ах, милая Глэдис, все пути ведут к одному». «К чему же?» «К разочарованию». «С него я начала свою жизнь. Оно пришло к вам в герцогской короне. Мне надоели земляничные листья, но вы их носите с подобающим достоинством. Только на людях. Смотрите, вам трудно будет обойтись без них. А они останутся при мне. Все до единого». «Ну, у Монмаута есть уши. Старость туга на ухо. Неужели он никогда не ревнует? Нет, хоть бы раз приревновал». Лорд Генри осмотрелся вокруг, словно ища чего-то. «Чего вы ищете?» — спросила герцогиня. «Шишечку от вашей рапиры. Вы ее оборонили». Герцогиня расхохоталась. «Но маска еще на мне. Из-под нее ваши глаза кажутся еще красивее». Герцогиня снова рассмеялась. Зубы ее блеснули меж губ, как белые зернышки в алой мякоти плода. А наверху, в своей спальне, лежал на диване Дориан, и каждая жилка в нем дрожала от ужаса. Жизнь внезапно стала для него невыносимым бременем. Смерть злополучного загонщика, которого подстрелили в лесу, как дикого зверя, казалась Дориану прообразом его собственного конца. Услышав слова лорда Генри, сказанные с такой циничной шутливостью, он чуть не лишился чувств. В 5 часов он позвонил слуге и распорядился, чтобы вещи его были уложены и коляска подана к 9:30, так как он уезжает вечерним поездом в Лондон. Он твердо решил ни одной ночи не ночевать больше в Селби, этом зловещем месте, где смерть бродит и при солнечном свете, а трава в лесу обрызгана кровью. Он написал лорду Генри записку, в которой сообщал, что едет в Лондон к врачу, и просил развлекать гостей до его возвращения. Когда он запечатывал записку, в дверь постучали, и лакей доложил, что пришел старший егерь. Дориан нахмурился, закусил губу. «Пусть войдет», — буркнул он после минутной нерешимости. Как только егерь вошел, Дориан достал из ящика чековую книжку и положил ее перед собой. «Вы, наверное, пришли по поводу того несчастного случая, Торнтон?» — спросил он, берясь уже за перо. «Так точно, сэр», — ответил егерь. «Что же, этот бедняга был женат? У него есть семья? Если да, я их не оставлю в нужде. Пошлю им денег. Сколько вы находите нужным?» «Мы не знаем, кто этот человек, сэр. Поэтому я и осмелился вас беспокоить». «Не знаете, кто он? Как так? Разве он не из ваших людей?» «Нет, сэр. Я его никогда в глаза не видел. Похоже, что это какой-то матрос, сэр». Перо выпало из рук Дориана, и сердце у него вдруг замерло. «Матрос? Вы говорите, матрос?» «Да, сэр, по всему видно. На обеих руках у него татуировки и все такое». «А нашли вы при нем что-нибудь? Какой-нибудь документ, из которого можно узнать его имя?» «Нет, сэр, только немного денег и шестизарядный револьвер, больше ничего. А имя его нигде не указано. Человек, видимо, приличный, но из простых. Мы думаем, что матрос». Дориан вскочил. Мелькнула безумная надежда, и он судорожно за нее ухватился. «Где труп? Я хочу его сейчас же увидеть». «Он на ферме, сэр, пустой конюшне. Люди не любят держать в доме покойника. Они говорят, что мертвец приносит несчастье». «На ферме? Так отправляйтесь туда и ждите меня. Скажите кому-нибудь из конюхов, чтобы привел мне лошадь. Или нет, не надо. Я сам пойду в конюшню. Так будет скорее». Не прошло и четверти часа, как Дориан Грей уже мчался галопом во весь опор по длинной аллее. Деревья призрачной процессией неслись мимо, и пугливые тени перебегали дорогу. Раз кобыла неожиданно свернула в сторону к знакомой белой ограде и чуть не сбросила седока. Он стегнул ее хлыстом по шее, и она понеслась вперед, рассекая воздух, как стрела. Камни летели из-под ее копыт. Наконец Дориан доскакал до фермы. По двору слонялись двое рабочих. Он спрыгнул с седла и бросил поводья одному из них. В самой дальней конюшне светился огонек. Какой-то внутренний голос подсказал Дориану, что мертвец там. Он быстро подошел к дверям и взялся за щеколду. Однако он вошел не сразу, а постоял минуту, чувствуя, что вот сейчас ему предстоит сделать открытие, которое либо вернет ему покой, либо испортит жизнь навсегда. Наконец он порывисто дернул дверь к себе и вошел. На мешках в дальнем углу лежал человек в грубой рубахе и синих штанах. Лицо его было прикрыто пестрым ситцевым платком. Рядом горела, потрескивая, толстая свеча, воткнутая в бутылку. Дориан дрожал, чувствуя, что у него не хватит духу своей рукой снять платок. Он кликнул одного из работников. «Снимите эту тряпку! Я хочу его видеть!» — сказал он и прислонился к дверному косяку, ища опоры. Когда парень снял платок, Дориан подошел ближе. Крик радости вырвался у него. Человек, убитый в лесу, был Джеймс Вейн. Несколько минут Дориан Грей стоял и смотрел на мертвеца. Когда он потом ехал домой, глаза его были полны слез. «Спасен!»